Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. А в гостях у нас сегодня дипломат, посол Швейцарии в России, ИФ Россия. Господин посол, добрый вечер.
Добрый вечер.
Помогать с переводом нам сегодня будет Валентина Ануфриева. Ее голос вы уже прекрасно слышите. Мы спрашиваем наших гостей по традиции о самом сложном жизненном решении, оказавшем влияние на судьбу, карьеру, ну и вообще мироощущение. Поделитесь с нами.
La décision la plus difficile qui a influencé votre vie, votre carrière et aussi votre sentiment de la vie, ouais. Votre vision du monde.
La dernière décision que j'ai prise, c'était de venir en Russie.
Последнее из таких решений, это решение приехать в Россию.
Je ne sais pas si c'était la plus importante, mais c'est la dernière que j'ai prise.
Ну, не знаю, насколько оно было самым важным, но это последнее из решений таких серьезных.
Mais je pense que la décision la plus importante que j'ai prise, c'était le jour où je décide de me marier.
Ну, самое главное, наверное, решение, самое важное, это когда я решил жениться.
Долго думали, прежде чем решиться.
Vous avez longtemps réfléchi avant de décider?
Ah, ce genre de décision, je crois que, oui, je crois effectivement qu'on réfléchit longtemps avant de les prendre. Mais au moment où on doit la prendre, il faut se décider tout de suite parce que les trains ne s'arrêtent qu'une seule fois dans les gares.
Ну, вообще, наверное, сначала думаешь довольно долго, когда принимаешь такие решения. Но уже когда момент приходит, тут уже надо решать быстро, потому что поезд, он останавливается один раз, и ненадолго он может уйти.
Je crois que toutes les décisions importantes, on les prend comme ça. On les prend très vite et on les prend exactement sur l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les a pas préparées pendant toute sa vie. Mais le jour où il faut la prendre vite.
Ну, я думаю, что все важные решения, они принимаются таким образом, потому что их принимаешь достаточно быстро. Нужно быстро реагировать и быстро решаться. Это не значит, что до этого не готовилось всей предыдущей или какой-то частью жизни это решение, но вот в тот момент, когда решение должно быть принято, это надо делать быстро.
Вы были несколько лет статс-секретарем МИДа Швейцарии. Mm-hmm. Фактически, это топовая позиция. И вдруг вы переходите на посольскую работу. Как вы расцениваете для себя это назначение? 2 года в России. С февраля 2017 года.
Это... Par cette position haute, donc vous avez décidé d'aller où vous êtes trouvé en Russie. Et comment vous évaluez donc ces 2 ans en Russie?
Bon, l'avantage quand on est secrétaire d'État, c'est qu'on nomme les ambassadeurs.
Ну, преимущество статс-секретаря в том, что как раз он и назначает послов.
Donc quand on arrête d'être secrétaire d'État, on a quand même la possibilité de choisir où on va aller.
А когда прекращаешь работать на этой должности, то есть определенная возможность выбрать, куда ехать дальше.
Et pour des tas de raisons, le seul endroit où je voulais aller passer plusieurs années, c'était la Russie.
И по целому ряду причин, по многим причинам, единственное место, куда я хотел бы поехать на несколько лет, это была как раз Россия.
Vous expliquez pourquoi ça prendrait énormément de temps?
Ну, объяснить вам подробно, почему именно так, это слишком много времени займет.
Ça remonte déjà à mes lectures quand j'étais au collège.
Это еще восходит к моему чтению во времена, когда я учился в колледже, ну, в старших классах.
Le jour où je me suis décidé, j'ai effectivement décidé très vite.
Ну, а день, когда я решился вот на эту позицию, да, это действительно был день, когда я очень быстро принял решение.
Je l'ai jamais regretté.
И ни разу его ни о нем не сожалел.
On regrette toujours les décisions qu'on n'a pas prises.
Решения, которые вы приняли, это не те решения, о которых вы сожалеете. Обычно сожалеют о том, чего не сделали, о решениях, которых не приняли.
В тот момент выбор стоял между какими странами? Или Россия была единственным направлением, в котором вы решили для себя двигаться?
Entre les pays ou la Russie était la seule direction?
Non, 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 il y avait le choix, bien sûr.
Не, ну выбор, выбор был. Mais c'était entre quel pays?
Oh, ça allait, il y avait les pays européens, l'Amérique du Nord, enfin, il y avait vraiment un choix très large. Mais la Russie était seul le pays où je voulais venir. À cause du travail que j'avais pu faire avec les affaires étrangères russes pendant ces années-là, à cause de la position un petit peu particulière de la Suisse dans les difficultés maintenant entre la Russie et le reste de l'Europe, et puis, encore une fois, pour avoir le privilège de vivre en Russie pendant plusieurs années.
Нет, выбор, конечно, был. Там были и европейские страны, и о Северной Америке шла речь. Выбор был достаточно широкий. Но все-таки я изначально ориентировался на Россию. В том числе потому, что на работе на предыдущей должности я хорошо очень взаимодействовал с Министерством иностранных дел российским. И, кроме того, сыграла свою роль и определенная, так сказать, специальная, особая позиция Швейцарии в отношениях России с остальной частью Европы. Ну и, кроме того, это была единственная страна, как я уже сказал, в которую мне хотелось бы поехать на несколько лет.
Но один депутат, кого я знаю, когда он узнал, что я буду послом в России, он мне спросил, ты поедешь в Россию? Я ответил, да. Что ты сделал?
Чем провинился?
Что ты сделал?
Что ты натворил?
Вы для себя вектор карьерный в этом усматриваете какой? Это позиция вверх или позиция по горизонтали? То есть это не понижение?
Dans le sens de carrière, est-ce que ce n'est pas la position plus basse que votre position précédente ou c'est le même niveau ou...
Oui, bien sûr, mais je veux dire, vous pouvez pas toujours monter non plus. Et puis, c'est un autre travail, être ambassadeur. Vous êtes beaucoup plus indépendant. Vous représentez votre pays dans un pays qui est très important pour nous. Donc, c'est un changement radical de travail. Je crois que c'est plutôt quelque chose de différent. Dans la hiérarchie de la politique suisse, j'avais terminé mon temps, j'avais fait ça pendant 4 ans et demi. Il était temps que quelqu'un d'autre prenne ma place. Et pour moi, être ambassadeur en Russie, c'était un changement radical de vie et de travail, surtout.
Ну, это просто совсем другая работа, потому что, во-первых, невозможно постоянно подниматься по карьерной лестнице, у нее тоже есть, так сказать, определенный потолок. Вот, это совсем другая работа, работа, между прочим, более независимая, вы представляете свою страну в стране, которая для нас крайне важна, и, кроме того, в швейцарской политике тоже есть свои правила, я 4,5 года являлся заместителем министра, с секретарем, и уже пришло время эту позицию оставлять, чтобы кто-то другой занимался этой работой. И работа посла, она, так сказать, совершенно другая по своей природе и очень интересная, и поэтому здесь нельзя говорить о, так сказать, каком-то карьерном там провале или, наоборот, взлете. Да?
Вы сказали, что некоторые ваши коллеги отнеслись с удивлением к вашему выбору, а как ваша семья восприняла это решение? Это решение вообще было коллегиальным или у вас демократии в семье нет?
Non, не было коллегиально. Мои дети, mes enfants sont grands, mes дети большие.
Дети взрослые. Да,
ils sont grands. Donc les seules personnes directement concernées par ma décision, c'était mon épouse et mon chien.
Единственные члены семьи, которых касалось напрямую мое решение, это была моя супруга и моя собака.
Et pour mon épouse, venir en Russie, c'était aussi quelque chose qui l'attirait beaucoup, parce qu'elle est très attirée par la spiritualité orthodoxe.
Для моей супруги приезд в Россию, это тоже было нечто очень интересное, потому что ее очень привлекает, например, духовность и православие, ее интересует эта культура.
Et quand mon transfert a été annoncé, elle m'a offert une petite médaille de Saint-Séraphin de Sarov.
Когда было объявлено уже о моем назначении, она мне преподнесла такой медальон с изображением Серафима Саровского.
А с чем связан ее интерес к православию?
Et pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à l'orthodoxie?
Mais ça, je crois qu'il faudrait lui demander à elle, pas à moi.
Non, это надо у неё, наверное, спросить, а не у меня.
Скажите, je crois que la spiritualité, entre la spiritualité catholique et la spiritualité orthodoxe, la notion de sainteté, la recherche du bien, le rôle de l'homme et puis sa relation avec Dieu sont extrêmement proches. La Suisse est un pays divisé entre catholiques et protestants, et la distance entre la spiritualité catholique et protestante est beaucoup plus grande. Je crois qu'entre la spiritualité catholique et orthodoxe, la distance est beaucoup, beaucoup plus petite.
Я думаю, что если говорить о духовности верующих, так сказать, принадлежащих к православию и католиков, то между ними много общего. Это и понятие праведности, это и поиск и защита добра, это отношение человека с Богом. Швейцария поделена между католиками и протестантами, можно сказать. Ну так вот, между духовностью католиков и протестантов расстояние гораздо больше, нежели чем между католиками и православными, потому что вот эти искания, да, так сказать, людей, которые верят и принадлежат к этим конфессиям, они их во многом сближают.
Si vous prenez les grands écrivains catholiques français, c'est ma langue maternelle, les personnages, les thèmes sont très très proches des écrivains russes qui sont aussi marqués par cela. Entre Dostoïevski et Bernanos, il y a les caractères, c'est le fait d'être toujours tiraillé entre le bien et le mal, le poids des choix que l'on fait et le chemin vers la sainteté sont extrêmement extrêmement proches.
Если брать произведения французских католических, франкоязычных католических писателей, мой родной язык французский, то у них много общего с русскими писателями. Например, между Бернаносом и Достоевским есть много общего. Mm-hmm. Это постоянное метание между добром и злом, это необходимость выбора, это тяжесть выбора, сложность этого выбора, это, так сказать, стремление к добру и стремление уйти от зла, это все мотивы, которые очень объединяют этих авторов.
За два года в стране ваше восприятие России вычитаны на страницах классической русской литературы, в учебниках истории или дипломатии, и ее реальной жизни существенно эволюционировало? Есть те иллюзии или те, ну, скажем так, образы России, с которыми вам пришлось распрощаться по факту пребывания и жизни здесь?
Pendant ces deux ans que vous êtes en Russie, donc votre idée de la Russie que vous avez peut-être donc pris et puisé dans la littérature, dans l'histoire, dans vos études, est-ce que cela a changé? Est-ce que vous avez eu quelques illusions qui sont dissipées quand vous êtes venu?
Non, ça change pas, ça s'enrichit, ça s'épaissit. Je pense que connaître la littérature ou l'histoire d'un pays ou d'un peuple, c'est un très bon début, mais ça suffit pas.
Я не думаю, что речь идет о развеивании иллюзий. Наоборот, знание как бы становится более насыщенным, как бы уплотняется, да, так сказать, багаж знаний о стране. Я думаю, что знание литературы и истории, знание страны по литературе и истории – это очень хорошее начало, но этого, конечно, недостаточно.
Non, mais c'est seulement le début. Donc, je ne crois pas qu'on corrige des impressions, mais on les enrichit. C'est comme quand on apprend à connaître quelqu'un. En général, plus on connaît quelqu'un, plus on l'apprécie. Et puis, c'est aussi la même chose avec un pays ou avec un peuple.
Я не думаю, что очень корректируется восприятие. Оно обогащается, оно насыщается новыми какими-то элементами. Это так же, как человек, когда вы узнаете ближе, то очень часто вы просто больше о нем узнаете, он больше вам становится, так сказать, известен, близок, но это не значит, что вы там коренным образом меняете о нем впечатление.
А чего сугубо швейцарского вам недостает здесь, в России?
Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement suisse qui manque en Russie pour vous?
Mais franchement, d'abord, les choses qui sont importantes, je les transporte avec moi, donc elles ne me manquent jamais.
Ну, честно говоря, то, что для меня важно, я это все мое ношу с собой. Мне в этом смысле мне всего хватает.
Donc, je pense que la différence principale quand on est suisse, quand on se trouve en Russie, je crois que c'est la relation avec l'État.
Я думаю, основное различие, которое вот ощущаешь, когда ты швейцарец и находишься в России, это отношение с государством.
Toute l'histoire moderne de la Suisse, c'est une volonté de limiter le pouvoir de l'État.
Вся современная история Швейцарии – это стремление максимально ограничить силу и полномочия и, так сказать, влияние государства.
Donc pour nous, le pouvoir de l'État doit être limité et toujours contrôlé par les citoyens.
Для нас вас полномочия, власть государства должна быть всегда ограничена и обязательно это должно быть под контролем граждан.
Donc pour nous les pays avec une tradition verticale du pouvoir central comme la Russie, comme la France, comme la Grande-Bretagne, ça c'est des pays qui sont totalement à l'opposé de notre tradition politique.
Для нас страны с сильной вертикалью, с, так сказать, сильно централизованные, такие как Франция или Россия или Великобритания, это страны, которые находятся совершенно на противоположной стороне спектра. То есть это абсолютно полная противоположность тому, как устроено все у нас.
Вы видите, у нас президент меняется каждый год, потому что мы не хотим... qu'il apprécie trop cette position. Donc après une année, il doit partir.
У нас президенты, например, меняются каждый год. Они избираются по ротации, чтобы не слишком уж высоко, так сказать, оценивали эту позицию. Поэтому после одного года, так сказать, президент уступает место следующему.
Donc je dirais que c'est ça que la plus grande différence, mais c'est pas quelque chose qui me manque.
Вот, ну, в этом смысле самое большое различие, но это не значит, что я тут испытываю из-за этого какой-то, так сказать, нехватку чего-то, да?
Но я rien qui me manque.
Напомню, у нас в гостях Ефросия, посол Швейцарии в Российской Федерации. Вот средний россиянин, что он знает о Швейцарии, да? Вот набор стереотипов, ну, или таких брендов швейцарских, он довольно большой, но ограниченный, да? Женевское озеро, шоколад, там папские гвардейцы, часы, банки, швейцарские не нейтралитет, а что, на ваш взгляд, заслуживает интереса, но остается в России неузнанным, то есть не попавшим в поле зрения россиянина?
А côté de ces clichés, qu'est-ce qui n'est pas connu en Russie, mais qu'est-ce qui doit être connu en Russie?
Je pense que ce qui doit être connu en Russie, c'est que jusqu'en 1850, la Suisse était un des pays les plus pauvres d'Europe.
Я думаю, что в России следовало бы больше знать о том, что до 1850 года примерно Швейцария была самой бедной страной Европы.
Les Suisses ont émigré en masse jusqu'au début du XXe siècle.
До начала 20 века швейцарцы просто массово эмигрировали.
Après 1905, même en Russie, il y a énormément de Suisses qui sont venus travailler en Russie parce que la Suisse était trop pauvre. La Suisse n'avait rien. La seule chose que la Suisse produisait, c'était des hommes. La terre est pauvre et le sous-sol est vide.
И вплоть, как минимум, до 1905 года, и в России в том числе, в это время было много швейцарцев, они приезжали в поисках работы, потому что у Швейцарии не было буквально ничего. Почва очень бедная, ее мало, недостаточно земель. Недра вообще ничем тоже не славятся, в них ничего нет.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la Suisse est un pays riche, mais on se souvient qu'on était pauvre jusqu'à il n'y a pas longtemps.
И сегодня Швейцария действительно богатая страна, но все помнят о том, что до совершенно недавнего времени эта страна была очень бедной.
И когда вы видите les Suisses travailler, quand vous voyez les énormes investissements que la Suisse fait dans l'éducation, là vous comprenez, c'est la mémoire, c'est le souvenir de cette pauvreté extrême.
И когда вы видите, как работают швейцарцы, как они вкладывают и много вкладывают в образование, вы понимаете, что это в том числе вот эта память о времени, когда страна была очень бедной, которая заставляет вот так относиться к работе и к образованию.
И je vous parle pas des livres d'histoire. La moitié de la famille de ma mère a émigré au Canada et aux États-Unis.
И я вам говорю не о каких-то историях, так сказать, из учебников, да, уже, так сказать, минувших днях.
Je les ai rencontrés.
Вот это речь идет, например, о моих родственниках, членах моей семьи. У нас половина семьи эмигрировала в свое время в Штаты, в Канаду, и я этих людей там старшего поколения, я их просто знаю, я с ними встречался, с ними общался.
Господин посол, а каковы факторы, собственно говоря, способствовавшие вот этому возвышению, этому росту благосостояния Швейцарии, помимо образования, помимо истории, помимо вот всех тех уроков, которые вынесла для себя ваша нация?
Quels sont les facteurs qui ont aidé la Suisse donc d'arriver à la prospérité à côté de cette histoire et donc l'investissement dans l'éducation, donc qu'est-ce qui a poussé? la Suisse.
Je crois que ça a été le déclencheur, ça a été donc la révolution industrielle et l'émergence de la Suisse moderne aujourd'hui en 1848.
Ну, я думаю, что такими факторами, которые, ну, как бы запустили процесс, была, во-первых, промышленная революция, а во-вторых, то, что у нас называется рождение современной Швейцарии, это 1848 год, принятие Конституции ныне действующей.
И l'État fédéral moderne a investi énormément dans les infrastructures et surtout dans l'éducation.
Потому что именно создавшееся тогда федеральное государство, оно инвестировало очень много средств и в инфраструктуру, в модернизацию и в образование.
Parce que quand vous n'avez pas de pétrole, quand vous avez une terre qui est peu fertile, vous n'avez pas de gaz, vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de platine, la seule chose dans laquelle vous pouvez investir, c'est les gens.
Вот, потому что если у вас нет ни нефти, ни газа, и почва неплодородная, и нет никаких других природных богатств, так сказать, извлекаемых, то единственное, куда вы можете вкладывать деньги, это в людей.
И je pense que c'est cette pauvreté qui nous a permis d'être riches, parce que nous nous sommes rendus compte que si on n'investissait pas dans les gens, le pays allait continuer de se vider, les gens allaient émigrer, et puis nos montagnes allaient rester un désert.
И именно вот эта бедность, она нас все-таки подтолкнула к тому, чтобы вкладывать именно в людей, потому что было уже понятно, что если этого не делать, то страна просто опустеет, просто все уедут, да, потому что уже потоки иммигрантов были действительно очень большие.
А для дипломата, любого дипломата, важно найти какой-то, понимать своего партнера. Скажите, mm-hmm, вот конечно, вам в России просто найти общий язык с российскими партнерами, с дипломатами, с коллегами, с чиновниками?
Est-ce que vous trouvez facilement le langage commun en Russie avec les diplomates, les partenaires, donc les fonctionnaires, donc les autres gens que vous contactez en Russie?
Je pense que le devoir d'un diplomate, c'est d'être toujours entre deux pôles. Vous devez être bienveillant et avoir un intérêt sincère pour vos interlocuteurs. Vous ne devez pas faire de cinéma.
Я думаю, что позиция дипломата – это всегда находить, так сказать, некую равновесную позицию между двумя такими характеристиками общения. С одной стороны, необходимо быть доброжелательным, с другой стороны, нужно испытывать искренний интерес к собеседнику, к партнеру.
И je pense que si vous faites sentir cette bienveillance, je crois qu'alors on peut effectivement parler très librement. Donc pour moi, c'est très agréable de parler, de travailler avec des Russes. Ben, je crois qu'on a malgré tout énormément de références culturelles communes. Hein. Alors, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Afrique, c'est pas le Japon. Donc on a beaucoup de références communes. Mais je crois qu'il faut cette bienveillance. Et le deuxième pôle, c'est toujours garder un certain esprit critique. Donc il faut toujours être entre les deux.
Вот, и здесь не нужно, так сказать, особо ничего из себя изображать. Если вы испытываете искренний интерес и доброжелательно, очень приятно общаться. Тем более, что с россиянами у нас очень много общего в культурном поле. Мы все-таки не столь разные культуры, как, например, мы и Африка, или Китай, или Япония. И вот это одна часть, это интерес и доброжелательство, а другой как бы момент необходимый, это все-таки определенная дистанция и критическая. Критический подход, и это надо сохранять, это трезвый взгляд.
Ну что, мы сейчас прервемся, это разбор полета, и сейчас на эти новости.
Разбор полета. Разбор полета.
Это разбор полета. Здесь Марина Максимова, Станислав Крючков. В гостях у нас посол Швейцарии в России ИФ Россия. И с переводом нам помогает Валентина Ануфриева. Мы в предыдущей части говорили о составляющих успеха Швейцарии. И вы говорили о том, что это прежде всего люди с их образованием, с их ментальностью некоторого рода. А вот здесь, что, какие шокирующие черты, может быть, встретились вам в россиянах, с одной стороны, а с другой стороны, удалось ли за эти два года обрести, ну, по-настоящему серьезных друзей среди русских?
Est-ce que vous avez rencontré d'un côté donc les découvert les très choquants quelconques dans le caractère des Russes que, et d'autre part, est-ce que vous avez acquis les vrais amis russes ici pendant ces deux ans?
Bon, des amis Je veux dire, il faut des années pour se faire des amis.
Ну, чтобы завести настоящих друзей, нужны все-таки годы и годы.
Mes amis sont des gens que je connais depuis 40, Alors, je pense que j'ai rencontré ici des gens qui pourront ou qui pourraient devenir des amis, mais il faut du temps pour faire de l'amitié.
Те, кого я называю своими друзьями, мои друзья, это люди, которых я знаю лет по 40. Но в то же время я встретил людей, которые могли и могут стать моими друзьями, вот именно в том понимании, что я вкладываю в это слово, но просто нужно время.
Круг общения в России это в основном швейцарцы.
Vous communiquez surtout avec les Suisses en Russie?
Non, je crois que le premier travail d'un ambassadeur, c'est d'aller à la rencontre du pays et des habitants.
Ну нет, первая задача посла это как раз общаться со страной и с ее жителями и всячески к этому стремиться.
Alors évidemment, l'ambassade est au service des Suisses qui vivent en Russie ou des entreprises suisses en Russie, c'est clair. Mais le travail du diplomate, c'est d'abord d'aller à la rencontre, encore une fois, d'aller à la rencontre du pays dans lequel il est.
Безусловно, посольство поддерживает швейцарцев, которые здесь живут и работают, и предприятия швейцарские. Но все-таки первая задача дипломата – это общаться с той страной, в которой ты находишься.
Насколько обширна швейцарская диаспора? Сколько людей, имеющих гражданство в вашей стране, живет сейчас в России?
Cette diaspora suisse est grande et combien de Suisses?
Non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup.
Нет, она небольшая совсем.
C'est pas beaucoup, c'est à peine un millier. Je crois que les années de l'Union soviétique avec la coupure, cette coupure artificielle qu'elle a fait entre la Russie et le reste de l'Europe, ont évidemment beaucoup freiné les échanges humains. Maintenant, ça augmente, mais il y a plus de Russes qui vivent en Suisse que de Suisses qui vivent en Russie.
Ну, порядка тысячи, наверное, швейцарцев здесь сейчас живут, но вообще я думаю, что это тот барьер, который существовал между Советским Союзом и Европой, он, конечно, повлиял на то, что человеческих связей все еще не так много, как могло бы быть, хотя их становится все больше. Но я бы сказал, что сейчас русских живет в Швейцарии больше, чем швейцарцев в России.
Il y avait beaucoup plus de Suisses qui vivaient en Russie en 1910 ou en 1912, quand la Russie était en boom. Là, il y avait des milliers de Suisses qui vivaient et qui travaillaient en Russie. Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, enfin plus d'un siècle plus tard, il y en a moins qu'à l'époque.
Я думаю, что гораздо больше швейцарцев жило в России в начале 20 века, 1910-1912 годы, когда здесь был бум и бурное развитие. Здесь были тысячи и тысячи швейцарцев, а сейчас больше, чем 100 лет спустя, к сожалению, не так много.
Тем не менее, как писала швейцарская пресса, власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Абрамовичу в получении вида на жительство из опасения, что его пребывание в стране может предоставить некую угрозу общественной безопасности. А чем толстосум из России, ну, может нанести ущерб общественной безопасности вашей страны.
Il y avait l'info que donc Abramovich était refusé le permis de séjour parce que c'était pas bien pour la Suisse. Mais quel peut être le danger présenté par Abramovich pour un homme riche?
Je ne sais pas ce sur quoi se basaient les informations du journal. Je suis pas sûr que le journal était tout à fait au courant d'ailleurs.
Ну, во-первых, я не знаю, на чем основывались средства массовой информации, или газеты, или кто это написал, и я вообще совершенно не уверен, что они на самом деле в курсе дела и, так сказать, достоверны этой информации.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il suffit pas d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre en Suisse.
Но что совершенно точно, недостаточно просто иметь много денег, чтобы получить разрешение на проживание в Швейцарии.
Alors, pour vous établir en Suisse, vous pouvez, soit vous le faites parce que vous avez un travail, soit vous le faites parce que vous étudiez en Suisse. Alors, il y a effectivement, les cantons ont la possibilité de donner des permis de résidence à des personnes, mais ça, ils le font toujours à certaines conditions. Et généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui font un investissement important, etc. La décision qui concernait M. Abramovich, je ne la connais pas, et puis même si je la connaissais, je ne pourrais évidemment pas la commenter ici. Mais c'est toujours une décision du canton. C'est une décision du canton et c'est une personne n'a de droit de vivre en Suisse. Le canton estime, est-ce que c'est dans mon intérêt que M. Stanislav, Mme Marina ou Mme Valentina vivent en Suisse ou pas?
Ну, основные причины для того, чтобы получить разрешение на проживание в Швейцарию, это работа или учеба в Швейцарии. Безусловно, есть кантоны, которые дают вид на жительство состоятельным людям, если они производят определенные инвестиции. Почему господину Абрамовичу отказали, я не знаю. Даже если бы я и знал, то, так сказать, не то место, где я бы стал комментировать это решение. В любом случае, это решение кантонов. И никто кантону не может предписать, так сказать, какие ему принимать решения относительно того или иного лица. Кантоны решают, в их ли это интересах, устраивают ли их такие, значит, резиденты, как там Станислав или Марина или Валентина или кто-то еще. Вот, поэтому здесь я в любом случае не могу это комментировать, это решал кантон.
Посольство занимается в том числе экономическими и там, научными связями между двумя странами. Скажите, как они изменились с тех пор, как были введены санкции против России?
Après les sanctions contre la Russie, est-ce que les liens, disons, dans le domaine culturel, scientifique, est-ce qu'ils ont changé aussi?
Je crois que l'effet le plus grave des sanctions, ce n'est pas l'effet direct. Parce que si vous prenez les sanctions européennes ou même les sanctions américaines sont un peu plus sévères. Mais si vous prenez les sanctions européennes, l'impact direct des sanctions est extrêmement limité. Le problème des sanctions, c'est qu'elles créent un esprit, une ambiance d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, je crois, c'est ce qu'il y a de plus dommageable. Parce que des investisseurs, les investisseurs ont horreur de l'incertitude. On veut savoir comment les choses vont se passer les 5 ou 10 prochaines années. On ne sait jamais, mais on veut avoir l'impression de le savoir. Donc je pense que l'effet indirect des sanctions est plus important, beaucoup plus important que l'effet direct.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что косвенный эффект от санкций, он гораздо сильнее, чем прямой эффект. Возьмем, например, европейские санкции, они, конечно, менее суровые, чем американские, но и поэтому непосредственно их воздействие, оно уж не такое большое, но самая большая проблема в том, что они создают вообще санкции, создают атмосферу неуверенности, а нет ничего хуже, особенно для инвесторов, чем вот такая неуверенность, неопределенность, что будет дальше. Это вот самое плохое, что санкции принесли. Потому что люди хотят планировать, особенно инвесторы, им хочется на 5-10 лет быть там более-менее уверенным в том, какие перспективы. Конечно, никто никогда не знает их наверняка, но хотя бы хочется иметь впечатление такое, да, что ты в состоянии планировать. Вот это вот к слову об эффекте санкций. Миллиен культурели и scientifiques, est-ce qu'ils ont souffert les sanctions, et peut-être dire aussi que nous n'avons pas...
Oui, oui, mais je crois que les autres aspects, ces liens culturels et scientifiques, aussi souffrent de cette... mais non pas des sanctions elles-mêmes, mais le problème maintenant, c'est l'éloignement croissant entre la Russie et le reste de l'Europe. C'est ça le problème. Les sanctions ne sont qu'une manifestation du problème. Alors effectivement, dans cette atmosphère-là, les autres aspects en souffrent aussi, mais toujours indirectement. Je crois que l'important, c'est de travailler à tout ce qui rapproche et puis d'attendre que cette phase d'éloignement soit passée. Ben, je crois très sincèrement que cet éloignement entre la Russie et l'Europe, alors qu'on a tellement de choses en commun, tellement de complémentarité, cet éloignement est dommageable à tout le monde et est dommageable à l'ensemble du continent.
Что касается других связей, других аспектов, там, например, научных или культурных, да, то дело в том, что просто проблема заключается в общем таком удалении друг от друга России и остальной части Европы. И именно это, и санкции являются только проявлением, да, вот этой атмосферы. Именно эта атмосфера, собственно, она и вредит и всем другим связям, да, они ослабляются в какой-то мере. Вот здесь, опять же, не прямое воздействие, да, не прямой какой-то эффект, а именно вопрос с этой атмосферой. атмосферы. И я думаю, что остается только ждать и надеяться, что эта фаза такого отдаления друг от друга пойдет, потому что, ну, я искренне не понимаю вообще, зачем, так сказать, такой курс нужен, потому что Россия и Европа столько общего, они так взаимодополняемы, что вот этот, так сказать, как бы расхождение, да, в стороны, оно вредит просто всем.
J'ai pas dit la Russie et l'Europe, j'ai dit la Russie et le reste de l'Europe. Hein.
Да, Russie, еще раз, marque. Не Россия и Европа, а Россия и остальная часть Европы, хочу еще раз уточнить, я сказал, да, потому что нельзя говорить, что это разные, как бы, да, субстанции. Есть Россия как часть Европы и оставшаяся часть Европы.
Есть Швейцария как часть Европы, конечно, потому что она является частью безвизовой Европы, не являясь частью Европейского Союза, да, и в этом смысле вот этот тренд на деградацию отношений между Россией и условным Западом, Швейцарией, он поддерживается не вполне, да, она не в этом тренде, она каким-то образом дистанцируется от этих санкций, или же...
La Suisse, donc, elle est distancée de ces sanctions et pareil, donc, la Suisse, par exemple...
Oui, bah, comme la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle a aucune obligation d'appliquer ces sanctions-là.
Ну, прежде всего, Швейцария не является членом Европейского Союза, и в любом случае мы совершенно не обязаны этим санкциям следовать.
Les seules sanctions que nous appliquons sont les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'on fait partie de l'ONU.
То, что в принципе мы, если вводятся какие-то санкции, то мы следуем только тем санкциям, которые вводит Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку мы все-таки члены ООН.
Donc la dans cette controverse entre l'Union européenne et la Russie, la Suisse essaye d'adopter une position médiane, c'est-à-dire qu'elle ne reprend pas de sanctions, mais elle a pris des mesures pour éviter que la Suisse soit utilisée pour détourner les sanctions, soit les sanctions européennes vers la Russie, soit les contre-sanctions russes vers l'Union européenne. C'est une position médiane qui n'a satisfait totalement personne, mais je crois que c'était pas possible de satisfaire totalement les deux parties et je pense que c'était la décision la plus raisonnable que la Suisse pouvait prendre dans ces circonstances.
Ну, а, собственно, в этих разногласиях и противоречиях, которые сейчас существуют между Россией и остальной частью Европы или Евросоюзом, скажем точнее, Швейцария действительно занимает свою особую позицию, такую среднюю как бы позицию. Мы санкций никаких не вводили, не присоединялись, но единственное, что мы ввели некоторые ограничения, чтобы не позволить ни той, ни другой стороне, ни России, ни Евросоюзу использовать нашу территорию для обхода санкций. И, конечно, это положение, которое на самом деле ни ту, ни другую сторону, так сказать, этого конфликта и разногласий в полной мере не удовлетворяет, но это и невозможно было угодить обеим сторонам. И думаю, что это самое разумное, что мы могли сделать, так сказать, учитывая наши подходы вообще к этим вопросам.
Я напомню, что у нас в гостях посол Швейцарии в России. И в России, скажите, а под каким вопросом сейчас России и Швейцарии сложнее всего договориться? Вот не получается договориться. Есть ли вопросы, по которым не удастся договориться никогда? Ну, в двустороннем плане у нас нет никаких спорных вопросов и проблемных вопросов между Россией и Швейцарией.
La Suisse est un petit pays, puis un pays assez pacifique, donc elle a généralement assez, elle n'a pas beaucoup de conflits avec d'autres pays, que ce soit la Russie ou un autre.
Ну, Швейцария вообще маленькая и весьма мирная страна, и у нас вообще нет конфликтов таких особых с другими государствами, тем более с такими большими, как Россия.
Господин посол, я вижу вот сообщение, которое приходит от наших слушателей на СМС-приемник, и знаете, о чем спрашивают? В 2016 году вас голосовали по введению безусловного дохода 2500 швейцарских франков, детям 625 франков, но страна проголосовала против. Мы в недоумении.
Объяснитесь.
Это как раз очень хороший пример того, что я вам перед этим говорил.
Pour des Suisses, quand vous avez, encore une fois, le souvenir de cette pauvreté récente, l'idée que l'on puisse recevoir de l'argent sans travailler, c'est quelque chose d'inconcevable pour un Suisse.
Для швейцарцев, которые, еще раз напомню, значит, не забывают о временах своей бедности, сама мысль о том, что можно получать деньги просто так, ничего не делая и не работая, эта мысль, она не то что неприятна, она просто непостижима, она не укладывается в голове швейцарской.
Donc c'était pour un Suisse, c'était presque quelque chose de sacrilège, l'idée même que l'on puisse distribuer de l'argent à tout le monde sans qu'il ait besoin d'aller travailler.
Для швейцарца это почти кощунственная идея, так сказать, мысль о том, что можно раздавать какие-то деньги всем подряд, включая тех, кто совсем ничего не делает.
А как тогда стала возможной такая постановка вопроса?
Mais pourquoi est-ce que cette question a été posée? Comment ça s'est passé?
Parce qu'en Suisse, si 100 000 personnes, pendant deux ans, se mettent d'accord pour soumettre quelque chose au référendum, le peuple suisse se prononce dessus. Donc il suffit que vous soyez 100 000 et vous rassemblez, vous devez trouver 100 000 signatures en deux ans et le peuple se prononce dessus. Ce n'est pas le gouvernement qui décide d'organiser un référendum, ce sont les 100 000 signatures qu'il demande. Donc des fois, on vote sur des objets qui peuvent paraître un peu folkloriques à quelqu'un. On a, la dernière votation qu'on a eue, c'était sur les cornes des vaches. Donc, encore une fois, c'est le principe même de notre système, ce n'est pas le gouvernement qui décide sur quoi on va voter, il suffit de 100 000 personnes. Et là, il y avait 100 000 personnes qui trouvaient que c'était une très bonne idée d'avoir un revenu inconditionnel, alors on a voté dessus.
Потому что в Швейцарии для того, чтобы вынести какую-то инициативу, народную инициативу на общее голосование, достаточно 100 тысяч подписей, которые вы должны собрать в течение двух лет. Не правительство решает, что выносить, а что не выносить на голосование. А если есть инициативная группа, еще раз скажу, 100 тысяч подписей, да, вы собираете эту группу, да, вы можете вынести любую инициативу на голосование, и народ уже решит. И иногда бывают действительно инициативы такие немножко фольклорные, на сторонний взгляд. Например, не так давно голосовали швейцарцы относительно того, можно или нельзя обрезать рога коровам там, в определенном возрасте. Но если есть инициативная группа, и она достигает, так сказать, нужного размера, да, то она может вынести любую инициативу, а, так сказать, правительство не может, например, диктовать. Но народ решает. Ну вот народ и решил по поводу безусловного дохода, что это не дело.
А численность населения Швейцарии на сегодня какова? Вот 100 тысяч это каков процент? Комьянта
популяцион, я теля.
8 миллионов.
8 миллионов.
И процедура выдвижения этой инициативы, она не забюрократизирована совсем.
И la procédure de lancer une initiative populaire n'est pas bureaucratique.
On n'a jamais pu augmenter le nombre de signatures. Plusieurs fois, il y a eu des professeurs, des politiciens qui ont dit, comme la population avait augmenté, il fallait aussi augmenter le nombre de signatures. Mais pour le faire, il faut changer la constitution. Et pour changer la constitution, il faut aussi un référendum populaire. Donc, ils savent très bien que jamais les gens n'accepteront qu'on réduise leurs droits en rendant les initiatives plus difficile. Donc c'est toujours 100 000, même si on est 8 millions aujourd'hui.
Да, это остается этим число 100 тысяч, и, так сказать, сама процедура более-менее неизменная, да, по вынесению каких-то вопросов на голосование. Хотя предпринимали попытки там политологи, там ученые, там профессора, как-то сказать, что вот население растет, может быть, надо изменить процедуру. Но для того, чтобы это сделать, надо менять конституцию, а для того, чтобы менять конституцию, нужно, опять же, всеобщее голосование, а швейцарский народ никогда не позволит, чтобы урезали его право на, так сказать, обсуждение и любых инициатив, на вынесение их на всеобщее голосование, и поэтому это остается неизменным.
Наши слушатели спрашивают, а бездомные в Швейцарии есть? И какова их судьба?
Есть ли они sans-abri en Suisse, и comment on fait pour éviter tel
Écoutez, sans
domicile fixe, les sans-abri.
Je pense qu'il y en a. Le fait que notre système est extrêmement décentralisé.
Дело в том, что наша система очень-очень децентрализована, она очень распределенная.
Donc on n'a pas de grand centre, on n'a pas de grande métropole avec une grande banlieue comme Moscou, comme Paris, comme Londres, comme Milan, etc.
И в том числе у нас нет таких мегаполисов гигантских, как там Париж, Лондон, Москва, Милан и агломерации, окруженных большим количеством там пригородов и там предместий.
Et en plus, comme les compétences sont très généralement déléguées vers le bas, vous avez probablement une meilleure possibilité d'agir. Mais il y a certainement des gens qui passent, il y a bien sûr des gens qui passent à travers les mailles du filet, surtout aussi avec l'ouverture des frontières. Les frontières suisses sont ouvertes. Donc oui, on a aussi des sans-abri chez nous. Mais je dirais, on a l'intégration sociale grâce au travail, d'abord, et puis grâce au système politique décentralisé, probablement ne fonctionne pas si mal.
Вот, и надо сказать, что очень многие полномочия, решения, связанные просто вот с повседневной жизнью, с ее организацией, они все-таки принимаются на уровне максимально приближенном, да, к конкретным людям, то есть внизу, что называется, да, они не на столь высоком уровне. И благодаря этому, в общем, система, и в том числе социальной защиты и какой-то помощи, она функционирует, в общем, достаточно хорошо. Безусловно, конечно, у нас есть люди, которые все равно сквозь, так сказать, эту достаточно частую, даже, так сказать, сеть, которая поддерживает людей социально, все равно как-то проскакивают. И, кроме того, у нас открыты границы, и есть бездомные. Но все-таки, учитывая, что вопросы, связанные, в частности, с социальной интеграцией, прежде всего через работу, ну и вообще социальной там поддержкой разного рода, они решаются действительно на уровне максимально близком к людям, эта система работает, в общем, довольно неплохо.
Je me souviens dans le village de mon grand-père, il y avait un clochard qui chaque année au mois de novembre faisait une bêtise parce que le village était dans la montagne et il n'avait pas envie de passer l'hiver dehors. Et il a fait ça plusieurs années de suite jusqu'à ce que le policier lui propose de loger à la prison chaque année et puis lui explique que c'était pas nécessaire d'aller casser une vitre ou d'aller voler quelqu'un, qu'on pouvait plutôt s'arranger comme cela.
Ну, я помню историю одного такого клошара, такого бродяги из деревни моего дедушки, который это горная была деревня, и он не хотел оставаться зимовать в горах, и каждый год, так сказать, в конце сезона, что называется, да, совершал какую-нибудь глупость, чтобы попасть, значит, все в тюрьму и перезимовать там в тепле. И кончилось дело тем, что ему полицейский сказал: давай мы тебя просто будем определять каждый год куда-нибудь там, где ты можешь проводить время, да, на такую отсидку ни за что, а просто чтобы не мерзнуть, да. Совершенно не обязательно каждый раз разбивать кому-нибудь стекло или витрину.
Ну, это вот такой жизненный выбор. А вот децентрализация, о которой говорите вы, она не мешает национальному единству? Нет вот этого противостояния между франко-говорящими кантонами и немецко-говорящими. У нас минута буквально до конца.
Минута. La décentralisation, est-ce qu'elle n'empêche pas donc l'unité nationale?
Il y a un seul élément que tous les Suisses ont en commun, c'est notre tradition politique et notre culture politique. C'est la seule chose que nous avons en commun. On est différents par la religion, par la géographie, par l'économie, par la langue, par la culture, partout, mais on a une même culture politique et ça, c'est ce qui nous tient ensemble et qui, pour moi, même si je suis de culture française, la culture politique française est complètement exotique pour moi. Pour moi, la France est un pays totalement étranger. C'est la seule chose, c'est la culture politique, et je crois que c'est le plus important.
Самое главное, единственное, что нас всех объединяет, а мы действительно ужасно разные в Швейцарии, у нас разные языки, разные культуры, разные ландшафты, разные религиозные принадлежности, разные экономики в разных кантонах, но единственное, что нас объединяет, это единая политическая культура, наша политическая традиция, наша особая политическая культура. Для меня, как для франкофона, например, политическая культура Франции – это совершенно нечто экзотическое и, можно сказать, даже неприемлемое и чуждое. Да? А у швейцарцев скрепляющий, цементирующий элемент – это наша политическая традиция и политическая культура.
Вот так незаметно пролетел час. Это был «Разбор полета». Посол Швейцарии в России и в России был у нас в гостях. Валентин Ануфриев помогал нам с переводом. А провели программу Марина Максимова, Станислав Крючков. Спасибо, до свидания.
До свидания вам.
«Разбор полета».